Понимаете, есть религия, а есть религиозная мафия. То есть даже не так. Есть вообще мафия, которые они, ну, религиозная или политическая, или какая-нибудь. Это прослойка людей, которые паразитируют на обществе каким-то образом. Мировая какая-то там, вот мировое правительство, чего оно делает. Вот, ну, и то же самое в миниатюре есть это везде. Чем отличается религиозная мафия от религии? Вот чем? Там все ровно наоборот делается. Все ровно, все вверх ногами. Во-первых, там везде гордыня искусственно наращивается. Вот мы избранные, вот у нас 144, а остальные, вот мы уже попали и так далее. Это куда ни копни, везде это есть. Вот это корпорация, наша корпорация корпоративнее всех корпораций, наша крыша самая крышная, все такое. Везде. Наша нация самая. Гордого человека вообще можно брать голыми руками. Это гордый человек, это глупый человек. Глупый человек. Стоит ему внедрить эту гордость, все, бери его голыми руками, лепи с него что хочешь, раб готовый, идеальный, за бесплатно, за маленький выпил, за какой-то там вот тебе значочек будет делать все, что хочешь. Ну, такова сила гордости. Вот. И все наоборот. Используется какая сила? Сегодня вот будет лекция называться «Власть лжи». Уже была одна «Власть лжи», я вот эти сериалы специально не делаю, только по заявкам, когда ко мне вот прошла первая «Власть лжи», уже была такая лекция, и мне просто завалили этими звонками, ну, мне приходится продолжение делать. Но я не буду стараться повторяться там ничего, ну, если так обозначу чуть-чуть, чтобы, ну, понять, от чего мы отталкиваемся. Но самое главное, все наоборот. Вот известные принципы, известные до того, да, вы даже удивитесь. Например, спрос рождает предложение. Это понятно, да? Ну, на базаре.
Да.
Спрос рождает предложение. Это естественно. Ну как? Вот я захотел есть и начинаю искать себе еду. Еще понюхаю ее, какая мне лучше пахнет. Потому что обоняние не для того, чтобы наслаждаться, чтобы определить, что мне сейчас организму надо, что не надо. Потому что сегодня мне вкусно пахнет это, а это вообще мне не пахнет. Даже таблетки можно нюхать. Вот там этот Торсунов, Геннадий Торсунов, вот этот вот, он говорит, таблетки надо нюхать. Хотя, в принципе, до этого лучше не доводить, до таблеток вообще, чтобы их нюхать. Это же не еда. Ну и то даже здесь это работает, там что-то такое же есть. Вот кошка, как она находит? По обонянию. Все. Не по разрешению врача. Никак, не по, как вот в аптеках написано, только по этому, а по своему обонянию. Обоняние ей разрешает или нет. То есть наши органы чувств работают идеально, не надо говорить, что они лживы. Они работают по-разному именно потому, что нам разные вещи нужны. У нас разные предназначения, призвания, разные болячки, они по-разному, и наши органы прекрасно с этим справляются. Так вот, спрос рождает предложение. Спрос рождает предложение. А свидетели Иеговы, что, или Иеговы, правильно, что они предлагают. Истину не разносят, за ней приходят. Закон тот же самый. Сначала есть нужда, а потом она удовлетворяется. Потому что пока у меня нет ни в чем-то нужды, мои органы чувств не работают. Вот тут нет нужды, не работают. И они еще не знают, что мне надо, потому что если мне ничего не надо, то мне ничего и не надо, то мне можно впихнуть вообще все что угодно. Любое писание, писание сами по себе, они, ну, безвредные, но если они не по назначению попали, потому что одному надо иудаизм, другое там, я не знаю, еще мусульманство, другое, вот, например, таким людям, которым чуть что-то за кинжал, им надо мусульманство. Потому что там первую строчку, все по воле Аллаха, все. Когда говорится «все по воле Божьей, все по воле Аллаха», это тоже такая, знаете, религиозная административная фишка, которая подразумевает, что твоей воли нету. Это тоже одна из фундаментальных такой, ну, такая ложь. Вот. Просто «все по воле Аллаха» правильно, но интерпретация не та. Это не значит, что моя воля отсутствует. Не значит. Надо еще понять, что такое воля Аллаха и воля Божья. А воля Божья в том, чтобы я, если оно мне нравится, нанюхал, значит, вот я его должен есть. Вот в чем воля. Мы знаем волю. Написано, что младенец не заблудится, если он знает. Жизнь очень проста, очень проста. Но когда мне преждевременно, Лао Цзы говорит, преждевременное знание есть глупость. И вот человек спокойно вот живет, к нему подъезжает этот на белом коне свидетель Иеговы, или абсолютно любой там, или там кришнаиды ходят, вот распространяют уже, потому что им сказали. Нет, это не значит, что вот они стоят там на углах, нет. Ты можешь стоять на углу, вот сейчас немножко за ум взялись, я вот этих знаю уже, кришнаидов, некоторые их издевательски называют кришноиды, то есть это такая... Да, кришноиды, так вот, гуманоиды, кришноиды. Ну, есть кришноиды, а есть кришноиды, есть верующие, а есть, ну, то есть вот фанатики, которые не понимают, у них все сверх, это какая-то форма жизни, не понимают, они сами не знают. Вы обратили внимание, что кто дает советы, кто дает советы, это ж они ходят и дают советы, по крайней мере, ну, да, так ведь, да, предложение, когда спрос еще не возник. Советы, как правило, дает тот, кому нечего делать. Вот кому нечего делать, потому что если у меня талант, у меня призвание к чему-то, то тут некогда, отстаньте от меня. И ко мне очередь, и я выкраиваю свое время, говорю, да, да, вот так и продолжаю там что-то там свое ваять. Ваять или формулы придумывать, или что-то. То есть я занятый. Ко мне очередь, мне говорят, подожди, мы там тебе все это сделаем, только ты вот как тут дальше. О, тогда это да, тогда это правильно. Учитель не тот, кто ходит, учит, а у кого учится? Учитель сам себя. И лидеры общества — это не тот, кого назначили. Назначили, пропиарили, везде реклама, а тот, который сам выходит. Такие, как Высоцкий, например. Его кто пиарил? Да нет, его наоборот сказали, не слушайте его. Что правду говорит. Вот, потому что он сразу подрывает авторитет вот этих назначенных, что религиозных, что социальных и так далее. Потому что у этих назначенных они... Настоящий лидер выходит естественным образом. Знаете, что самое естественное в этом мире? Любовь. Самое естественное – любовь. Вот смотрите, сейчас идет такая акция по всему миру. Она называется «Барн-и-Варн». Это программа, которая, чтобы воспитание детей занималось государство. Она во всем мире уже идет. Вот. И теперь всеми способами, и вот даже проникает, это такая подлость вообще, это проникает вот в религиозные организации, вот такое. Практически это способ вырвать ребенка из семьи. Мне звонят, говорят, вот дети от рук отбились, а им надо либо ремня, либо строго, а сейчас такие законы, ребенок жалуется, приходят, забирают, лишают родительских прав. Сейчас вот здесь, на Украине, до нас уже доехали, мы уже приплыли, да. Да-да-да, их отдают сначала, пока в интернаты, у нас сейчас нет, но а потом вообще с Украины очень много забирается детей, тысячи на тысячи, то есть сначала забирают вот где там, ну мужика нету заступиться, вот у таких, у слабых. Я два случая просто ликвидировал, мне приходилось туда встревать, где советом, где так. Ну суть в чем? Суть в том, что они куда их девают. Вот эти ЛГБТ, вот эти семьи, где гомосексуалисты, потому что они своих рожать не могут. Такая программа. Потому что институт семьи — это кость в горле сейчас у мирового правительства, у любого правительства вообще, у любого правительства, у любой корпорации семья — это кость в горле. Почему? Потому что вот это... Я не хочу читать, я когда-то это читал, что чего нельзя, если вы заметите, что на ребенка там гаркнули, или вот его загрузили какой-то учебой, у него там мозги там клинят, или там что-то. Вот. В общем, в Норвегии сейчас вообще это не вопрос. Там просто эти гомики, они показывают пальцем, мы вот этого хотим, туда приходит бригада, и там, ну, к столбу можно это придраться, да? Легко, забирают и все, просто силой. Там люди отстреливаются, и там всякие... Ну, хороших людей все равно много, нормальных больше гораздо. И в Америке, и во Франции целые демонстрации проходят, хотя мы тут... Вот, и, ну, ну, гомосексуалисты, вот эти гей-парады, они везде проходят. Что вот хорошо, мне вот понравилось, в России недавно прошел, в Москве прошел гей-парад, так это милиция его не разогнала, Но сказала, вот тут вот сидите, вот тут тусуетесь, но дальше не ходите. То есть они хотели везде продефилировать там. Что? Хорошо. То есть их остановила власть, а не народ камнями побил, как вот на Украине, например, вот правый сектор, вот он там плохой. Я тоже не люблю фашистов, но они их побили просто, мне понравилось. Ну я вот такой, мне понравилось. То есть власть у нас на Украине гомосексуализм охраняет. Куча законов уже приняла на это. И за детей берутся сразу. Почему? Почему по Киеву везде плакаты? А, права детей. Да какие права детей? Я хочу сказать, вот вопрос власти. Власть лжи, лекция называется. Власть лжи. Да, и все вот это, как это говорит, репетуя, что делать? Любить надо, вот что делать. Любить. Власть родителей священная, это единственная легитимная власть над детьми. И какой бы родитель ни был, даже пускай алкаш и вот это, но если, конечно, он начинает бить его и все такое, да, надо вырывать. И изначально эта система работала правильно. Любая система работает правильно, но потом ее... А можно свет вот это включить? Ага, спасибо. Ага. Сначала работает правильно, в Америке той же сначала как? А, вот она, конченная наркоманка, мать-одиночка, у нее забирают ребенка через полгода, и ничего ей не помогает. Придешь, проверишься, если у тебя там в организме наркотик не гуляет, мы тебе возвращаем ребенка. Так есть и до сих пор есть. Есть и хорошая сторона этих. Но в основном на страны третьего мира и на страны постсоветского пространства другая совсем программа идет. Для чего? Мне звонят, и часто звонят, дети отбились от рук, что делать? Что делать? Вот мать, вот дочь, у дочери ребенок. Ну, ребенок уже, ну, сколько?
Ну, бабушка, мама и дочка.
Да, бабушка, мама и дочка. Молодая бабушка, мама молодая, ну, и дочка, соответственно, еще моложе, да? То есть внучка моложе. И вот эта мама там с двумя детьми, там вся вот это, вот так вот, и там этого так сидеть, этот еще этому вообще ничего нечего сказать, она, ну, вся на нервах. И так шлеп этого, и бабушка тут, бабушка... Ох, как это можно? Ну разве можно это при ребенке? Знаете, какой простой? Прошлая лекция «Власть лжи» называлась «Революция». И я там говорил и доказывал, что ни одна революция в стране не возникает. Она всегда занесена. Занесена как прививка. Это миф, что люди там чем-то недовольны. Нет, вот почему сейчас революции нет? Потому что ее не спонсируют, не завезли революционеров, не сделали инфраструктуры, потому что это очень дорогое удовольствие.
А Майдан это революция?
Майдан это революция, но она завезена. Раньше воевали как? Оружие на оружие, но потом решили, что это нерентабельно, революция это лучшая разруха. Туда внедрили революцию, свергается власть, сразу возникает гражданская война. Я сравнил, что это же общий закон. Тебе в организм что-то ввели. Что такое гражданская война? Клеточки в моем организме, что такое болезнь? Клеточки в моем организме не узнают друг друга, начинают драться, они перестают помогать друг другу. Я уничтожаю себя собственными силами. В принципе, народ победить нельзя. И куча примеров, там Афганистан как там и так далее, непобедимые народы, там чукчи, когда говорил, чукчи не могли победить 200 лет. Ну, информация правдивая, неправдивая, но есть вот недавняя информация, которая ну, невозможно народ победить. Любой народ, не то, что это вот укры такие, или там славяне такие, или любой народ, их можно только победить, травив друг с другом. Для этого надо, чтобы они поняли, что они чужие люди, что они не братья, ничего, и что они живут не в одной стране.
Ну да, миллиарды лет.
Это единственный, да. Вот точно так же возникает болезнь в организме. Если туда проникает какой-то вирус, этот вирус сам по себе не страшен. Много он не съест. Но он переориентирует клеточки организма, начинает наподобие как вот желудок, как язва, как рак желудка образуется. Туда что-то попало? Да нет, человек вообще ничего не может есть. Желудок начинает выделять какую-то гадость такую желчную, и она ничего не переварит, она пожирает сам желудок. И потом вот эта желчь идет. Откуда она? Потому что что-то сломалось в организме. Организм сам себя убивает. Желчь, я же не заливаю себе там. Она жжет, просто прожигает. Как? Вот это вирус. То же самое, если я поймаю вирус информационный, все, я начинаю вести себя, ну, я не узнаю, я не понимаю ни свое предназначение, ни что мне сделать, потому что он меня сбивает. А знаете, что такое поймать вирус? Это мне свидетели Иеговы пришли, что-то рассказали, хотя я не просил их рассказать. Или это кришнаиды какие-то, или еще кто-то. Вот если мне приспичило, прижучило, или я мимо шел и привлекся, то есть органы чувств, там что-то хорошее, я пришел туда. Вот это имеет продолжение, и это позитив. Вот как кошка ищет травку. И мы в этом отношении не отличаемся. Но если мы начинаем отличаться, тогда мы как кошка и домой дорогу не найдем. Как человек, если так по аналогии к Богу, никогда не найдет дороги, если его как закинут. А нас уже далеко закинули. И не выздороветь никогда. Точно так же. Потому что он не знает, что есть, что слушать, что учиться. Кошка, у кошек есть какие-то курсы обучения, кто-то видел, нет? Она находит, точно так же. И когда мы читаем, вот, например, вот там Бхагавад-гиты или какие-то, там никогда не написано человек, вот это, вот это, там написано живое существо. То есть она написана, ну, человек читать только умеет, конечно, но она написана для всех живых существ. В нас проник вирус. И этот вирус, я называю вирус посредничества. Посредничество. Что посредник? Пирамидальная структура, что надо сбыть. И знаете, посредник, он всегда, он живой и хочет кушать. Вот давайте простой пример. Как образуется посредничество в быту. Вот бабушка, молодая бабушка, вот ей там, ну сколько, ну 50 лет, ну 52 пускай, да? И вот она, допустим, все ее бизнеса закончились, ну все же работают, хотя ведут, что-то говорят, 50 лет иди гуляй. А мой бизнес отберут наследники, если отберут, хорошо, если не отберут, будешь работать дальше, якобы помогать молодым, потом эти молодые всю эту помощь истратят тебе на лекарства. Вот так вот веды говорят.
Хорошо.
Просто гуляй, как же, а мы не работать. До гробовой доски.
Ну, мне скоро 50, например.
Да. И на чё ж я буду жить, да?
Я сразу бросаю всё и...
Не-не-не-не, постепенный процесс. Вам, смотрите, это называется варнапрасха такая. То есть это имеется в виду, если я нормально жил, я без всякой пенсии причём. Я отхожу и вот так вот ещё живу. И ко мне очередь, потому что я становлюсь мудрецом. Ко мне приходят молодые, и они за мой совет, и мне уже много не надо, потому что я всего наелся, все испытал, у меня есть опыт, я всем доволен, и мне не надо. Знаете, старикам, когда много надо. И, короче, или ты становишься мудрецом, как говорится, что ну, мудрость приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. Вот кому старость пришла одна и без мудрости, они становятся стариками, не мудрецами, а стариками. Но они это дети, которые в силу лени, обстоятельств, там, кармы, ну как угодно, ну, короче говоря, их обманули каким-то образом, и они пошли не туда, съели не то, не наелись, и им хочется наесться. Ну, природа, но у них естественным образом, понимаете, в 50 лет уйти вот так вот и отдыхать не потому, что я немощный и дряхлый, а потому что оставь другим место, и ты еще очень полезный. Ты должен быть очень ценный, чтобы тебя кормили, на руках носили. Понимаете?
Так оставь и иди готовить.
А если...
Делать, да?
Нет, оставь. Если ты нужен, тебе придут и скажут, оставь, пожалуйста, мы все за тебя будем делать. Ты в таком состоянии? Если нет, то работай дальше. Обучайся. Потому что...
Мне хочется оставить это и пойти делать следующее.
Я чувствую, тему не разовьем. Ну ладно. Значит, тут есть лекция, называется «Старая тварь». «Старая тварь». Такое название неприятное, но оно из Библии взято. Это не я придумал. То есть сначала молодая тварь, молодая тварь, и она счастлива, она находится в любви. Молодая тварь, она все внюхивает, все экипируется. Если это молодая тварь, человек в том числе будет все брать то, что его, а не брать то, что не его, свое. Он будет окружен, как бы экипирован для действия. И когда он экипирован, это начинается в 14-15 лет уже. Ну, считается в некоторых там странах 21 год совершеннолетия. Экипирован. У него все его. Он начинает тогда быть творцом. А если он не экипирован любовью, если ему работа не нравится, мать он ненавидит, своих детей законно-незаконно рожденных ненавидит, жена ему, никто ему не нравится, он весь в претензиях. Если я в претензиях, это я просто себе на лбу написал, я зависим от них всех. Зависимый человек не может быть творцом. Тест на зависимость я осуждаю. Если я не осуждаю, если я осуждаю, то есть мои чаяния не сбываются вот из-за этого, из-за правительства, там какие-то рептилоиды, там какие-то это, и вообще я не там родился, наверное. Я зависим, я расписываюсь своей зависимости, все.
Можно сказать, спросить слово осуждение.
Что такое осуждение? Это очень простая грань. Осуждение – это симптоматика непонимания.
Суждение
или осуждение? Осуждение – это симптоматика непонимания предмета или процесса. Осуждение. И я осуждаю, я копаю, мне ответа правильно не дают. Я пытаюсь, понимаете, осуждение. Что такое? Хорошо, как образуется осуждение? Мне сердце сказало, иди помоги вот этим вот. Ну, это приказ Бога, по-другому еще говорит, или там по Духу Святому жить. Я иду туда, помогаю, и оказывается там все ресурсы, которые мне нужны были к следующему моменту. Это говорит Бхагавад-гита, это говорит Библия, это говорит Коран. Не буду доставать, я просто это уже 100 раз повторял, что там одно и то же написано разными словами. А если, и вот в Бхагавад-гите написано, если ты этого не сделаешь, то через секунду тебе сзади дьявол с вилами толкнет в том же направлении, но ты это пойдешь уже по своей нужде. И пока ты будешь туда идти, ты пойдешь по закону, будешь исполнять закон. Так ты без закона идешь, ну, от чистого сердца. И тогда ты будешь осуждать, потому что вот из-за них я бы вот этим занимался. Потому что когда Господь тебе в сердце говорит что-то такое, Он меняет вектор твоей жизни. Если ты его не меняешь, сатана корректирует его. И вот тогда начинаешь осуждение. И осуждение, это по-другому еще. Ну, если вы поэт, значит, это стихи, которые пишут тебе сатана в твоем мозгу, и ты просто наслаждаешься этим, что я, потому что осуждая других, ты приподнимаешься в своих глазах. И гордыня, все, ты попал в его систему, и пока оттуда не вылезешь, пока не наслаждаешься осуждать, ты не попадаешь. Ну, я не хочу, удовлетворил как-то кое-как, да? А скажите, откуда я, что еще?
Нет,
все, да, спасибо. Не, задавайте вопросы, просто я вот забыл, а как я свернул? Как я?
Это осуждение.
А, посредничество. Посредничество. Что такое посредничество? Вот. Пожилой человек или человек, который просто сделал свои дела, и у него нового проекта нету. И он не знает, что делать. Вот если я не знаю, что делать, это означает, я очень хорошо знаю, вот, потому что настоящая эйфория и счастье человек испытывает. Я сейчас зачитаю, я очень люблю эту фразу, вот последняя. Это старенькая Бхагавад-гита, в новой уже этого не увидите, там же все переписали эти товарищи. Откуда счастье у человека? Таким образом, живое существо достигает, опять, не человек, живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе, то есть творчество. Я что-то делаю, и от этого мне хорошо, а не то, что... А в следующей Бхагавад-гите в переводе написано совсем уже другое вообще. То есть, опять зачитаю, я не помню, к сожалению, у меня памяти ж нету. Вы заметили, наверное, да? Написано, возвращаясь в свое естественное состояние, попадая в сферу энергии, дающей наслаждение. Вообще другой текст. Я вот сел и смотрю телевизор на пенсии, и в этом наслаждение. Нет. И пенсионер не испытывает наслаждения перед телевизором. Он хочет, и поскольку он не знает, что ему делать, он очень хорошо начинает знать, что надо делать свекрухе, зятю. И чем глубже этот нос опускается старого человека, или мужчины, все равно, или родственников, не родственников, возникают неизлечимые болезни. Мне вот спрашивают, а что делать? Я говорю, для начала перестань вообще ничего делать. Я рассказываю кучу историй, когда один человек вообще, он вот так вот пластом лежит, и ему сказали врачи, все, паралич, пожизненно, ну немножко поживешь. И он тогда решил это, освободить мозг от того, что вот он хотел там и там и там, и просто заказал ему там, это было тогда, когда еще DVD тогда не было, на видео ему крутили комедии, он смотрел, хохотал на эти комедии, ну просто забылся. Ну лучше, чем алкоголь, да? Вот. Ну это тоже свое запоено, и все, вылечился, через полгода он ходил, понимаете? А у него там что-то с костями было такое, что, ну, представляете, какой он просто, я говорю, перестань вообще что-то делать, потому что то, что тебе надо делать, ты по-любому сделаешь, сходить в туалет, поесть, у тебя возникнет спрос. И также у тебя возникнет спрос, тема называется ложь, и это вот ложь, да? Мы незаметно перешли, да? Вирус посредничества, или просто посредник назовем, посредник. То была революция, это власть лжи один, это власть лжи два, посредник. Не будьте посредниками никогда. Во-первых, посредник это всегда такой бизнесмен, такой паразитический. Вот этот бизнес это всегда где-то, это ложь с самого начала. Ты взял где-то дешевле, продал дороже уже.
Ну так я так и живу, что мне делать?
Сейчас разберемся. Мы все так живем. И знаете, самый такой крутой какой посредник, это религиозный посредник. Это религия, которая сказала, хотя вот Иисус пришел, чего его распинали-то? Потому что он весь этот бизнес взял и закрыл. Он сказал, пусть Дух укажет вам там, что надо сделать. Там в Бхагавад-гите тоже говорит, отбросьте религии, просто предайся мне. И написано, кому в сердце. Бог живет в сердце, не надо за ним ходить. И смотрите, семья, что такое семья? Семья? Это организм, это не организация, это организм, где нет посредников, где между друг другом договариваются. И вот муж и жена, одна сатана, и вот ишь вот этой теще или там свекрухе, или свекру, ну, женщины больше любят, они более энергичны в этом вопросе, вот, залезь туда, потому что мужчины немножко философские, они такие, они более не такие, они эмоциональные. Там, где эмоции, да, и вот женщина больше питается эмоциями, мужчина логикой больше, и поэтому, ну, мужчины тоже в своем, у них есть свои грехи, у этих свои грехи, они уникальны по-своему, хочется сунуть нос. Или даже смотрите, муж и жена, вот они спорили, они оба неправы, это вот, это внутри... А они, у них разборки. Муж, жена, одна сатана, там, да, вот странная пословица. Не ангел один, а что-то вот, ну, сатана, что-то. Сатана это ошибка, сатана это враг, грех это ошибка. Вот они раз и быстренько, и все. Ну вот жена взяла и прочитала какую-то книжку, или муж прочитал книжку. Это посредник, это вирус. Он подкреплен чем-то. Не любовью. Потому что любовь говорит, да ладно, да Бог с ней там, ну, у ней такой там прикол, а что, у меня мало приколов, да. И когда он поймет этот, там, этот прикол, он поймет, что он его, ее довел до этого прикола, и этот прикол, это сумасшествие, это, причем тут эта логика, потому что, ну, она что-то хотела из какой-то ситуации выбраться, а выбраться можно было только так. То, что некоторые вещи считаются за грех, иногда это как лечение, ну, в какой-то дозе. За грех. Иногда, ну, надо что-то принять, какое-то обезболивающее, ты просто умрешь от болевого шока, например, да? На этом основана нормальная медицина, медицина Парацельса там и все такое, и некоторых наших хороших врачей. Потому что среди священников есть хорошие священники, мы их называем от Бога, да? Которые лечат, а не просто зарабатывают деньги. В этом разница. И правитель, везде есть хорошие люди. Потому что если бы не было, везде где-то было плохие, вот этот сам институт, он бы как-то загнил и рухнул всем, бы, за счет них и держится. Итак, если человек потерял свое дело, молодые не теряют свое дело, они еще, есть человек, который еще ищет свое дело, он пробует это, чему-то научился, на этом периоде он служит тем и тем, что-то от них хватает, а потом у него что-то свое образуется. А вот этот вот уже не учится, он уже умный, он дает всем советы, а сам не знает, что ему делать, и хочется поруководить. Особенно, когда этого не просят. И возникает болячка, которая блокирует его это. Такие люди не лечатся. Я многим людям говорю, просто перестань все делать. Они вылечиваются. Просто перестань делать. Потому что... А человек же хочет быть просто на таком уровне. Потому что он привык... Он думает, что его просто так любить не будут. Да будут тебя любить. Тебя будут любить столько, сколько ты заслуживаешь. А уважать не будут. Ты думаешь, что ты там денежку так заработал там своим молодым или что-то будешь уважать? Нет, это еще хуже, на тебя вообще как на банкомат будут смотреть. Нет. Любые деньги, которые проскакивают между родственниками, долги, это считается потерей родственных отношений. Ну, веды так говорят. Ну и вот есть такое домострой на основе Библии, там домостроительство брака, домостроительство семьи, там тоже говорится, деньги между родственниками, все. Это не родственники. Не родственники. Это чужие. Потому что там личностные отношения. Сколько надо, столько дал. Все. Итак, естественная власть старших, это в семье. Естественно, это власть любви в конце концов. Другой власти не существует. Если получается другая власть, если эта власть в конфликте, в момент конфликта идет извне, третья, вот эта власть, это значит, в семье начинается революция, которая переходит плавно в гражданскую войну, и все, развод или что-то, и разбежались, распад. Распад страны, распад семьи, дружба рвется. Почему? Я просто призвал третью силу. Но есть третья сила, целенаправленно или злонамеренно, или... Благими намерениями выслана дорога в ад, есть такие, под эту статью попадают. Они не понимают, что творят зло. Вот. Среди онкологических, которые мне встречались, наибольший процесс среди свидетелей Иеговы. Наибольший процесс. Я им просто объяснял, что не все так однозначно, и болезнь попускала. Просто не все так однозначно. Они же выключились, они думать разучились. У них иммунная система просто застыла в одном положении, и все. Как можно вылечиться?
Так,
я это, тему еще не начал. Да, давайте начнем. Я хочу сначала ответить на вопросы, которые я говорил с точки зрения еды. Вот это интервенция извне. Еды, что там еще, обучение, медицина, как залазит в нас и все портит. Вот эти советы, священное писание и, собственно, власть. Как ложь влезла, фундаментальные понятия. Вот и я привел пример, что там вот Жданов, который там зрение корректирует, да, он сказал, 150 лет в учебниках учат совершенно неправильное устройство глаза, чтобы люди носили очки. Вот. Я про него давно знаю, но вот грешен еще не занимаюсь, ленивый. Вот. И точно так же неправильное. То есть медицина не заинтересована, чтобы мы были здоровы, государство не заинтересовано, чтобы мы процветали.
Ну, понятно.
И любая власть не заинтересована, чтобы человек любил. Потому что человек, который любит, он становится, ему государство не нужно. Человек, который любит, он на дотации Божией из безлимитного источника. Он становится гением, талантливым, за ним бегают, ему ничего не надо. У него все вокруг образуется. Ну, до этого надо дойти. И почему ты такой стал, любящий, ты обошелся без посредников? Представьте себе любовь через посредника. Это возможно? Да, вот. Я через кого-то передал, я тебя так люблю, и там она мне там, я тебя так люблю, и вот так мы всю жизнь. И даже не встречаемся. Это любовь? То есть мы должны запомнить, посредник и любовь несовместимые вещи. Несовместимые. А любовь это власть. О, любовь к Богу через гуру. Не через гуру, а с помощью гуру. Причем гуру стоит, вот Чайтанья Чандрачара рассказывает. Вот стою я, вот слева стоит Бог, а справа стоит гуру. Но никогда не между нами. Не между нами. Он стоит рядом, и самое главное, что он может мне сказать, все в тебе уже есть. Указать и воодушевить. Потому что вера, вера это такое слово, которое относится только к Богу, который в сердце. Я должен верить себе. И этот человек свободный, гуру это по определению свободный человек, независимый, то есть зависимость от Бога это независимость от всех остальных. Он меня, он говорит, да-да-да, вот то, что ты вот это вот думаешь, вот это твой журнал в небе, который ты мечтаешь, это вот это вот, а вокруг меня куча аргументаций, это нельзя, то есть, если вот это надо обязательно сделать, иначе тебе будет плохо, а вот это надо еще 5 позиций сделать, чтобы тебе будет хорошо, и они аргументированы, а поэтому насильственны. Голос Бога не аргументирован. И поэтому гуру говорит, если ты сделаешь вот этот неаргументированный, то есть бескорыстно называется, то вот эти вот решатся сами по себе. И он, гуру, говорит не всем. Он говорит только преданным, написано в Бхагавад-гите. В Библии написано, бисер перед свиньями не надо. Знаете, кто, что такое свинья? Которая ест, что попало. Которая ест, что попало. Кулинария нас заставила есть, что попало. То есть она, ну, с такими специями свой башмак можно съесть. Что попало? Вот. И я хотел сказать о желудке. Что такое желудок? Желудок это центр анализа, что попало, я тут извиняюсь, повторяюсь, попало в желудок, 15 минут анализа, потом оно идет дальше. И желудок, приказ 12-перстный, толстая, тонкая кишка, что с этим делать? Яблоко сырое. Съеденное, задержится 15 минут. Яблоко печеное задержится 4 часа. И падает только потому, что сверху опять что-то упало. Само нет. Желудок из центра анализации ситуации превращается, а он зависает как компьютер. Просто как компьютер. Согласно ведам, у нас есть две высшие нервные, высших типа нервных деятельностей, быстрое и медленное. Быстрое это сердце, вот насколько, если у меня сердце здоровое, все хорошо, то есть я быстро могу анализировать. Раз увидел и сразу решил, что делать, то есть интуиция назовем, или там эмоция какая-то, эмоция положительная, отрицательная, то есть я сразу понимаю, что с этим надо делать. А логика зависит как раз от желудка. Если человек выпивает удар по желудку, да? Какая логика? Никакой. Я всех люблю, мне все равно, я перестаю, я не могу анализировать. Центр анализа находится, или разум, разум. Вот разум мой зависит от желудка. Если я ем просто термообработанную пищу, я становлюсь тупым, потому что мой анализ не вот здесь. Здесь это как плуг от трактора, сам трактор вот там. Нечем тянуть. И люди глупые. И вот этих глупых людей можно чего угодно всовывать. Понимаете? Медицина давно знает, что желудок не для переваривания пищи, не дай бог, боже упаси. Если там что-то выделяется, это просто линия обороны от того, что сыпется. Потому что не видовая пища. Есть жвачные животные, травоядные, жвачные листья. Есть фрукты. Вот мы фруктоеды, мы не жвачные животные. Потому что мы едим очень калорийную пищу. Калорийную, вот эти там апельсины, яблоки, там, то есть все там соки, калорийную пищу. И два яблочка, ну это и таких, у меня знакомые люди, которые вообще не едят водичку пьют. Вот в Запорожье. Вообще не едят. Несколько лет. Сразу хочу сказать, чтобы не пугались. Не-не-не-не-не-не. Это не солнцеедение. Солнце мы не едим. Мы не питаемся энергией. Не-не-не, это ложь. Праноедение. Знаете, что такое праноедение? Ты влюбился, и вот ты уже праноед. Если ты не любишь, ты никакой не праноед. Потому что ты влюбился, что-то есть неохота. А как это? А? Ты что-то тренировался, свой желудок? Нет, ты просто влюбился, и тебе меньше надо сна и пищи. И ты при этом не заболеваешь. Что, никто это не это новость для всех? Вот что такое праноедение. А это не я постепенно иду. В общем, есть такой путь. Он называется аштанга-йога. Если его адаптировать к пище, значит, я должен сначала бросить есть мясо, потом там рыбу, потом я должен отказаться от зерновых. Потом я, потому что вот то, что христиане, они там кушают эти, у них посты, они вот какое-то время мясо не едят, то те, которые вегетарианцы, у них свои посты, называются икадыш, они в какое-то время зерновые не едят. Зерновая это тоже не пища. Вот. А, ну, мы ж такие всеядные свиньи, понимаете, свиньи. Не мечите бисер перед свиньями. Вот, если мы... Потом что идет? Потом от овощей я отказываюсь. От листвы, от этих щавеля, одни фрукты. А потом я вообще ничего не ем. Вы скажете, о, и вообще этот путь очень долгий. Вот этот вот у нас, который в Запорожье, этот праноед, он считается солнцеед, к нему там японцы приезжали. Вот. Он к этому шел 15 лет. Нет, 14 лет. 14 лет он уже 14 лет он не ел. Но это долго. Я отвергаю этот путь как неинтересный. Не как трудный, а как неинтересный. Потому что все, что ты делаешь без интереса, это ты творишь преступление перед собой, перед окружающим, ну, в силу твоего такого плохого настроения. Это все, что есть без аппетита и делать что-то без интереса, делать без любви. Ты же в конце концов должен к любви прийти, к этому, к Богу, к любви прийти, но это надо все время идти с Ним, Он тебя проведет. Это делать неинтересно. Ты должен просто собирать по крупицам, по капелькам, от да-да, нет-нет, прочее от лукавого. Ты должен конкретно, это мое, это не мое, брать только интересные вещи. А там же платят. Ну за что они платят? Оно тебе же неинтересно? Бери интересно. Тогда ты должен питать. Это твоя дхарма, дхарма, твой долг. Долг сладостен, долг это любовь. Это то, что ты любишь. Все остальное не твоя дхарма. Ты должен питаться этим. Это твоя пища. Ты ешь не свою пищу. Как ты можешь рассчитывать на здоровье, на отношения, что у тебя деньги были? Ты не можешь на это рассчитывать. Ты питаешься чем попало. Да машину с другим бензином, она скоро сдохнет. Из ремонта выходить не будет. Менять надо будет эту поршневую и все такое. А ты думаешь, лучше что ли? Почему-то, вы знаете, почему-то для всех написано видовая пища. Для всех написано. Для птиц, все ученые. А человек какое-то исключение. Он никакое не исключение. И ни одно животное ты не заставишь делать то, что не надо. Но кнут и пряник, как в цирке. Вот они какие умные животные. Кнут и пряник, сахарок ему дают. А что ему остается делать? У нас сейчас не жизнь, а цирк, понимаете? Цирк. Причем мы выступаем перед кем-то на какую-то потеху, с нас что-то имеют. Мы вообще живем, ну, не хочешь, потому что хочешь жить свободно, думай свободно. А мы же не думаем, почему? У нас мозг давно встал. Все ученые говорят, 5% работает мозга. Да, все ученые, это просто фиксируют. Одни говорят 3, одни 5, но не суть. А где остальные 95? Почему они зависли? Потому что ты жрешь, ничего как не... Ну, у всех животных мозги работают.
Я не верю в то, что работает мозг на 3 или на 5%.
А я кто на
голове? Правильно, вот спасибо. На 5% он работает на тебя, а на 95% работает против тебя.
Нет, я не согласен. Чем
докажет? Хорошо, чем докажет? Чем докажет, да. Вот справка, Сидоров кассир. Чем докажете, что? Чем докажете? Ну вот родинка. Чем докажете, что это ваша родинка? Да. Доказать невозможно. Я хочу сказать, есть доказательства. Доказательства счастья. Знаете, невозможно доказать некоторые вещи, и поэтому говорится, поэтому говорится, вот я сейчас в качестве насильника выступаю. Я сразу хочу сказать, это правильный вопрос. Потому что вы почувствовали насилие. Блин, так это как же это, что ж я ем вообще всю мертвую пищу, да, это вот сварили, это братская могила, туда петрушечки, как на могилку цветы, я это ем, это кладбище, да, ты ешь это кладбище, да. Вы знаете, что везде написано, что раньше, зачитаю вам, пускай меня ругают, что я повторяюсь, не зачитаю, вот Евангелие от Есеев, мне сегодня не планировалось это, ну ладно. Сколько время? Укладываемся. Так, 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 сейчас, минуточку. Угу. Так, нет. Евангелие от Есеев. Кстати, в Ватикане хранится, опубликовано. То есть подлинность. А знаете, что такое апокрифы, да? Апокрифы, это значит, их там, вот их Евангелие, их там было сколько-то, я не помню. 300, что ли? Ну, не 300. Одни говорят 25, другие 40. Ну, вообще больше, чем 4. Ну, сказали, вот эти вот нормальные, а те, они тоже нормальные, они не неправильные. Просто вам оно не надо. Да, просто вам оно не надо. Вот согласно ведическому знанию, там все время рассказывается такая история, да, вот кришнаиды едят там, посмотришь, что парят, варят, там это жуть, это просто убийство. Ну это считается пир, это ж просад, это освященное. Ну ладно, пусть освященное, я не спорю. Но там бутуют такие истории, что вот один маленький мальчик, и вот он там принял там саньясу уже в таком возрасте, и вот он идет, и он такой монах. А им нельзя есть. Вареные, пареные, замороженные. Вот что сорвал, то и ладно. Со стола Бога называется. Со стола Бога. Все остальное магия. Все остальное просто кулинария превратила нас в свиней.
Как же зимой? Зимой-то ничего не растет.
Зимой, сейчас все расскажу. Сейчас все расскажу. Зимой. Вот Порфирий Иванов, где жил, да? Он не питался. Он что, в Индии жил? Зимой. И голиком ходил по 100 дней по лесу. И который вот Лариса Дмитриевна знает, вот Олег Малый, помните, да? Он ездил туда и мне рассказывает. Они там не просто мало едят, они вообще считают, что пища это атавизм. Учение Порфирия Иванова. Человек вообще не должен есть. Они там сколько, ну, кто хочет, вот ешь, да.
Они там
едят, да, но у них не вопрос перейти на вегетарианство или что-то, у них вопрос, чтобы вообще не есть. Это там озвучивается, но до нас как-то не доходит. Там есть спонсоры какие-то московские, они вот это содержат, домик Иванова, и там постоянно циркулируют эти, ну, как им интересно. Государство за это не взялось, потому что очень разрушительный уж проект. Такая свобода. Вот. Или вот, и вот этот вот монах маленький там идет, какую-то травку там жует, оно невкусно. И он, эта история, я не помню подробностей, как-то имя у него, и он решил как-то, ну, какой-то костерчик там, и как это, в воде эту травку варит, и другой монах идет и говорит, ты что делаешь, ты опозорил наш клан, наш вот это вот, чтоб что-то готовить, Бог же все дает, все, ты должен теперь покончить с самоубийством. А тот говорит, а может как-то есть вариант, он говорит, да, есть варианты, написать комментарий к Шримад-Бхагаватам. И тот написал к Шримад-Бхагаватам, ну как, отмазался. Ну, то есть история говорит о том, что ну, сыроедение считается какой-то подвиг, это, но нас от этого отучали веками. Вегетарианцам было время там в глотку свинец заливали, это специально было. Фруктоедов в 17-м уничтожали под руководством Феликса Емельяновича Дзержинского. 300 лет жили, мы знаем что-то о них. Если мы возьмем Библию, да, там такая есть троица интересная. Месах и Авдинага. Это те, которых в печку кинули, они сгорели. Так вот их, когда силком говорили, вот надо вот это есть, кровь стены, говорит, нет, лучше сдохнем, но есть не будем, будем ездить столько зелень. Вот в Библии фиксируется. Везде. Раньше люди жили. Прометей принес, видите ли, нам огонь. А что до этого люди жили, ели как? Да? Вот везде. И правильно его там воспели. Да, ну как-то жили, да? Как-то жили и не глупые были, наверное. Но Прометей принес огонь, и люди стали свиньями. С тех пор, да? Вот. Потому что, когда я ем, что свинья, да я и делаю, что свинья, я позволяю, у меня желудок встает, он завис, он не понимает, что с этим делать. Он как-то нейтрализовал желудочный сок не для того, чтобы переваривать. Нейтрализовал это, отбился, как еще. От моей жизни осталось вот так вот, и это жизнью назвать нельзя, потому что это не моя жизнь. Свою жизнь отыскать очень трудно. И поэтому, Господь, я сразу хочу обрадовать всех. Хочу обрадовать, которые едят мясо, не страшно. Не страшно, там молоко еды, фрукты еды, да хоть что. Господь прекрасно понимает, в какую ситуацию попал и как надо вернуться домой. Как надо вернуться домой? Как надо вернуться к естественному состоянию своего могущества, творческого и независимости от всех. И мне не надо совать нос в чужие дела, не надо быть посредником, потому что мы очень хотим быть посредником. Знаете, есть конкретные посредники, за это по рукам, по носу, по печени получают. А все остальные, которые им сразу по рукам дают, они ходят просто и вот это жужжат, осуждают всех. Это они пытаются быть посредниками, но у них не получается, потому что спроса нет на них. Иди отсюда, все. И они ходят, вот никто меня не... Вот прошел и не поздоровался, уважения-то нету. Почему? Если ты занят, тебе интересно, вот эта суетная слава. Подобно тому, как кошка, которую выкинули в сотни километров, приходит домой, далеко, да? Ну, как она? Как? У нее ни компаса, ни карты, вообще ничего. Точно так же ты спокойно и точно придешь, что бы ты сейчас ни ел. Алкоголь ты кушаешь, сигареты ты кушаешь, то есть откровенные наркотики ты кушаешь, то есть мы далеко зашли, очень далеко зашли. Нас кинули далеко, как сейчас, кстати, в Киеве разрешили наркотики. Официально, пожалуйста, да, нормально. Государство нас заботится. Вот, и если ты будешь слушать свое сердце.
Если слушать сердце, если наркотики отуманят, сигареты отуманили,
ты вас отуманивает обычный вкусный борщ даже. Просто в меньшей степени, не так заметно. Ну, тогда хочется поспать сразу. Вообще еда не должна, как дышишь, она не должна останавливать действие. Итак, вот, спасибо. А как определить, брехня это все или может и вас это, или нет? А двигаюсь я в жизни или нет? Когда я двигаюсь в жизни, у меня получается счастье. Есть такое понятие, я двигаюсь по инерции, и мне кажется, что я двигаюсь. Знаете почему? Потому что все... Я могу сидеть в поезде, и мое движение определяется, вот мелькают там сосенки там у меня за окном. Да, вот я двигаюсь. А я двигаюсь? Вот я двигаюсь. Вот подобно этому, а я нахожусь в заботе государства, или какой-то деноминации, или какой-то церкви, или какой-то там, я не знаю... Вот у меня пенсионная книжка, пожалуйста, а я там еще инвалид какой-то, да? И вот мне выдает. Я вроде двигаюсь. Ты никуда не двигаешься, если ты сам не ходишь своими ножками, потому что ты двигаешься уже в определенной колее, которой, и ты движешься. Двигаться можно только одному. Хором двигаться нельзя. К Богу, к счастью, да. Да. Ты никому не нужен, если ты в толпе. Ты вообще никто, если ты в толпе. Ты пассажир. И люди приходят, вот они встряли в эту церковь какую-нибудь, и им рассказали, делаешь это. Механические, по сути, действия. И тогда Господь вот ваш этот вагончик примет. Нет. Или вот раньше хоть ходили там на второй этаж, а сейчас там эскалатор, да, вот эскалатор. Вот ты не двигаешься. Твое движение абсолютно, оно чувствуется, и некоторые усилия ты приходится тебе прилагать. То есть отдавать что-то. А ты вот ничего не отдаешь. Сел сам на эскалатор. Это эскалатор прямо к обеду дьявола. Ты как раз подоспел, тебя он и съест. Он питается мертвечинкой. Живыми он не питается. Некрофилия у него такая, любовь к мертвому. Он живой и не глотает. Все вампиры, Не, вампиры это они живой кровью, это одна категория, а есть такие. Ну, вот опарыши на ране, он только отгнившие ест, а живой не может просто есть. У него так желудок, то есть в мире все разумно. И вот если ты думаешь, ты двигаешься, ты вот и кадыши там соблюдаешь, вот эти посты, ты вот эти вот траля-ля-ля-ля-ля-ля, и ты куда-то двигаешься, ты никуда не двигаешься. Твое движение определяется, оно индивидуально и абсолютно индивидуально. Тебе Бог говорит, и ты идешь. Потому что как кошка, вот так, идешь, возвращаешься или нет. Ну, я не, да, нам как-то надо возвращаться, очищаться и все такое, но нас никто не очистит. Ни одна автомойка ничего нас не очистит, нас очистит только Господь, Он один чистый. Но появляются посредники. Посредники – это паразиты, которые хотят кушать. Они чистильщики, они, я их сравниваю с опарышами, они у нас забирают все, что мы натворили. Это вот, вот я молодая тварь, потом я или творец, или старая тварь. Старая тварь творить не может. Она не экипирована любовью, да? Старая тварь превращается в не экипированную любовью. Со всеми, вот, очень похожее правильное слово. И вот что оно творит, это надо уничтожать, и его надо стерилизовать. Первая функция отпадает, это половая функция. Ты не репродуктивен ни здесь, ни ниже. Это одна и та же функция. Функция творчества. Почему вот эти ГМО? ГМО на что бьют? А вы думаете, они бьют на то, что, чтобы мы там потомство? Да, это, но это не главное. Главное, чтобы мы поглупели. Потому что, что такое ГМО? ГМО это... Вот люди сходятся по любви. Бог их выращивал просто вот так вот. Это в плане было забито. Вот они встретились. Там что-то будет. Там что-то будет нормальное и здоровое по любви. С предназначением и все. И предназначение искать не надо. А вот взяли и насильно поженили. Как наш этот поженил, этот как живой. Суворов, да? Он пришел как-то в свое село. Суворов, к полководец-то замечательно. Пришел и говорит, а что это девки ходят порожние? Чего они не брюхатые? Ты вот надо же как-то замуж. А ну всех холостых парней сюда, всех девок. По росту построились, по росту, и вот и пары пошли, вот все. Батюшку пригласили, обвенчали, все, вот как животных, просто по росту. И вот берут, и также вот это опыление растений, вот происходит, это любовь. Мы думаем, что любовь это что-то такое. Мы, у нас так, понятие любви вообще не... Любовь это то, что естественно от природы, от Бога. Вот что такое любовь. Любовь это то, что узнаваемо, легко... Всем хорошо, никому от этого плохо нет. Вот что такое любовь. Любовь это то, что учитывает все интересы. И вот оно, это естественно.
Все интересы может.
А я про что?
Ну, а мы не можем.
А он есть любовь. А мы не можем, да, в этом проблема. Да, но мы, а святые, святой это который, он получил свое задание, но мне он ничего не говорит, что мне надо делать. Если мне надо говорить, что мне надо делать, нет, нет, нет. Он не может сказать, что мне точно не надо делать, и может по Богу души вить, а еще точнее поддержать то, что меня уже сердце воодушевляет, он может только поддержать. В Бхагавад Гите написано, что гуру только подтверждает, что тебе говорит Господь, но сам ничего не говорит. Он может тебе сказать конкретно, ну, наркотик, извини, в таких количествах, это как бы лишнее, можешь сказать. Ну, можешь сказать, что, ну, наверное, ты вот все-таки не мясоед. Мясоед, которого на живого, неошкуренного кролика, который бежит, выделяется слюна. О, значит, ты мясоед. Если не, слюна вот не вот на такого. Если на блюдо, да на блюдо все что угодно будет выделяться. Она вот на естественное не выделяется, значит, не мясоед. Вот простой тест. Вот он может такие вещи говорить. А что тебе делать? Он не может говорить. Итак. Забыл я. Вот вы на меня очень сильно влияете. Хорошо.
Если у вас выбросить лиц в стиль или куда-то в другое место, они деньги не три. За спешок ты должен даже на Непал, в королевстве Мустанг, поменять, в общем-то, аккумулятор. 600 метрах от вас, на кролика, на тибетскую лису, которая вот здесь вот, или кролика.
Хорошо, я понимаю вас.
Вот как?
Я вас понимаю. В этой ситуации так. Есть люди, которые, у них нет альтернативы. Считается, родиться в этих районах уже плохая карма. Где нет никакой растительности, только мясом питаться, это уже это следствие. И там написано в Шримад-Бхагаватам, что вот это Тибет и все, это там якши эти, там, ну, людоеды. То, что мы кушаем животных. Смотрите, как мы с животными обходимся. Ну, раньше была охота, сейчас это все... Раньше была охота на людей, сейчас на людей не надо охотиться. Они подобны тому, как вот у нас козы в загоне, как мы курей этих самых... Вот они родились, вот цыплята крас, и на базар уже, что они там за мамкой бегают, она им ку-ку-ку-ку-ку от кого-то защищает, что-то им ищет. Нет! Они просто мясо. Их надо быстрее накормить и сдать, и получить прибыль. Так же этих курей то же самое. А как вот этих баранов? А вот за коров мы так, за коровками бы... Да. Так люди то же самое. То же самое сейчас хотят сделать. Вот раз, родили... В революции хотели это сделать. Родили, отделили. А любовь, она должна быть свободная. Потому что мама, папа, какие они ни есть, но вот они, я еще раз повторюсь, на бис, это легитимная власть. Потому что это власть любви. Они сегодня будут злиться с ремнем, но все равно завтра он будет его любить и плакать над ним. И будет как пантера защищать от других. А чужой дядя это не будет делать никак. Почему? Потому что в нем этой силы нету. Потому что написано «твоя доля». И даже у святых не за весь мир. Нет, у них тоже своя доля, своя конкретная функция. Святой от святого сильно отличается.
Мы со... легитимный?
Легитимный, законный. Законный. Все остальная власть незаконная. Потому что она без любви. К чему приводит? Достаточно посмотреть плоды этой власти, все. По плодам узнаете их. Итак, взяли и поженили людей просто так. Что у них? Вот привыкнут. Вот есть этапы любви, и вот и так же делается, да? Брак по расчету, все могут короли, вот только жениться они не могут, да? Да. Вот. Ну, оно им не надо, потому что они уже управляются, уже они, это другой менталитет, это вот та прослойка, которой в принципе не нужны. Раньше были страны. Страны, не было государства, не было государя, не было вот этого такого хозяина. Был лидер, который избирался из народа, там не приходила власть вот такая. Они сейчас все, вот, которые наши правители, они все родственники, вы в курсе? Франция, Англия, Россия, Америка, они все родственники между собой. Это отдельный клан вообще людей, которых очень дорого, это давно информация, она открыта совершенно, это прослеживается. У них генетика иная, и им нормально. Без любви. Им нормально без любви. Но нормальным людям ненормально без любви. И они тоже, они являются посредниками между человечеством и какими-то еще силами, которые вообще людьми не являются. Вот они такие вот посредники между тем и тем. Они берут свое. Но основную массу там энергии, ресурсов земли, кстати, полезных ископаемых, это тоже открытая информация, вообще непонятно куда уходит. Из земли. Потому что посмотрите, слушай, земляне сколько, они не могут столько съесть, если даже как не в себя будут. И поэтому мы не будем говорить о, как это сказать, слугах сатаны, слугах дьявола, потому что мы уже определились, чем они занимаются. Они занимаются утилизацией творчества, на которое Господь добро не давал. А это творчество от скуки. Потому что без любви, вот хочется чем-то заняться, чем-то выделить, начинаешь что-то делать, оно утилизируется, и ты утилизируешься тоже. Итак, и вот взяли и поженили растения, как это Высоцкий там пел, да, жираф влюбился в антилопу, а это взяли просто там зерновые с чем-то. Все. Финал апофеоз, конец фильма. И мы питаемся этим. Мы питаемся не Божьим творением. Грейпфрукты вот и всякие там. Мы говорим, а как же вот без любви? А вот эта вещь без любви, а вот в лесу выросла там, хоть шишкой лучше питайся, она с любовью выросла, если ты придешься ее есть. Вот с этого начинается. Но я сразу хочу, я не хочу, потому что из всей лекции я так говорил и про это, и про медицину, и про то, все сразу в еду уперлись. Вот это еда, это мы фанаты еды, мы фанаты, мы со скуки едим, мы проблемы заедаем просто. А вот этот вот сайт, что московский, что киевский, вот эти кришнаиды, посмотреть, там 80% заходов на этот сайт посетителей не за лекции, а за кулинарией. Это с ума сойти, они там сознание Кришны какое-то, понимаете? Какое сознание? Сознание желудка. Называйтесь правильно, ребята. Вас интересует, как поесть. Вот если ты будешь делать правильные вещи, что тебе Бог делать, тогда ты есть захочешь другое. У тебя просто на это слюна не будет выделяться. Из голода не помрешь точно. И продукты как-то к тебе подъедут. Не беспокойся, что тебе там есть что пить. Это правильно Иисус сказал. Реально так получается. А вот такие цены. А вот осветить. Как появляется вот этот вирус в голове. Понимаете, если я что-то делаю, вот я старая тварь. Если я не творец, я старая тварь. Я творю мистическим образом новое, где ничего нет. И поэтому я востребован. Потому что что в дефиците? Что нигде нету. Любые деньги за это платятся. Новое всегда, оно свежее от Бога, там просад называется. Просад не только еда, это вот новое. Вайшнав называется. Все, меня рвут на части, меня хотят... Давайте в эту страну перевезем, давай в это. Меня никто не трогает, никакая власть. Если ученый или я, или там художник, за меня драка. Так каждый должен. Если ты не эксклюзивный такой, по тебе просто плачет твое место, и Бог там плачет, говорит, ну когда же ты его займешь-то, наконец? Бесталантных не рождается. Тебе просто увели. Каким образом? И я творю всякую дрянь. Если я творю всякую дрянь, значит, дрянь находится во мне. Я не могу сотворить то, чего во мне не находится. Да? Я не могу там людям дать любовь, если во мне любви нет. Я не могу ненависти дать, если ненависти. Я не могу проект выдать, если у меня этого проекта там нету. Старые твари творят чем? Там немножко плагиат называется. Раз, 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 что-то склепали конструкторы. Нате вам. Нет, это не цельно, это такой, знаете, Франкенштейн такой, такой робот. Он без любви сделанный, выдают что-то целое. Новый закон, новые произведения. Как? То есть, смотрите, я выдаю только то, что во мне находится. Даже одежда на мне, она отражает мою внутренность. Даже одежда. Вот такая, ну должна быть такая. Вот. Я могу, конечно, одеться, но в экстремальной ситуации все равно нутро вылезет. А творчество — это экстремальная ситуация.
Нет.
Теща именно в экстремальной ситуации.
Творчество — это не экстремальная ситуация. Я позволю не согласиться.
Я с вами согласен. Экстремальных ситуаций есть две. Негативная и позитивная. В позитиве — это творчество. В негативе — это значит, хочу что-то сделать, потому что без этого не могу. Мы просто намечтали что-то будущее, из этого будущего вытаскиваем проблему. Бог находится сейчас, вот смотри, нет, я сейчас уже слепой. Мы едем в поезде, и мы совершенно не живем, потому что мы никуда не двигаемся. Я вам сейчас почитаю, у меня есть вещдок.
Двигаемся.
Ага, вот вы попались, сейчас я вам почитаю. Я открыл большой энциклопедический советский словарь и прочитал, что такое инерция. Мы движемся по инерции. Двигаться по инерции и не двигаться — это одно и то же, это стоять. И нас обманули. Мы не живем, потому что мы движемся по инерции. Я вот как бревно в половодье, меня куда вот жизнь мотает. Если я веками, годами, там, десятилетиями структура религиозная и вот это делает, да ничего у тебя не получится. Я в инерции нахожусь. Смотрите, вот я читаю. Инертность от латинского бездеятельный. бездеятельный. Если ты будешь руками шевелить и что-то такое выдавать, это не значит, что ты что-то делаешь, потому что плод должен жить без тебя потом, без твоего пиара, он должен востребован, на руках его должны носить. Как ребенок. Ребенок, он живой, репродуктивная, кстати, функция тоже. Он потом может жить без тебя. А то, что ты там склепал, творец умер и выкинули, сожгли его вещи, никому оно не нужно. Твое должно быть живое, иметь продолжение. Твое дело должно быть живое. Если у тебя нет наследника на дело, никто не, не это значит нет. Итак, инертность, от латинского бездеятельность. Инерция – это свойство тела сохранять равномерное прямолинейное движение или покоя. Понимаете? Покой или просто тебя несет. Не делается разница. Когда действующие силы на него отсутствуют или уравновешены. Пока все хорошо, да? Или непонятно? Или у нас это желудок заклинило вместе? Ну, похоже, ну да, просто это. Дальше. Но инертность — это плохо, это не свойство души. Это новость, да? Душа. Для мертвеца это нормально. Вот очень плохо, когда мертвецы встают с гробов и начинают что-то вот делать в фильме ужасов. Вот это мы с вами. Нас еще просто забыли заколотить, а мы вместо...
Бах творит свою музыку каждый день, строго по 8 часов или по 20 часов, когда у него... Или у него это как волнами шло, а какой-то был промежуток такой. Это нормально?
А не-не-не-не-не, это называется садхана-бхакти. Когда у человека устанавливается свой собственный режим, который повторить никто не может. У меня тоже свой собственный режим. И у него длина неделя. В понедельник я так себя веду, во вторник так. То есть если медик скажет, он говорит, ты даже сдохнуть должен. Потому что у меня нет режима дня как такового. Потому что сегодня я буду ложиться в 2 часа, завтра в 11. И каждый вторник я в одно время ложусь, каждую среду я в другое время ложусь. И ничего, у меня такой режим дня. Но он пристегнут к моей дхарме. И поэтому мне ничего за это не будет. Но если я просто для своего удовольствия, как попало буду, тогда я очень быстро в ящик, понимаете? Так у того Баха, так у того Прабхупады, который, у Бхактивинода Такура, который приходил, ложился спать, среди ночи вставал, писал это свое, под утро снова ложился спать, когда вся аюрведа говорит, под утро надо вставать, из 3 часов там джапу повторять. Он ложился спать, когда уже, потом приходил, у него был свой режим дня. У тебя должен свой режим, индивидуальный, ни на кого не похожий. Да, то есть жизнь диктует свои, то есть твое предназначение, призвание, твоя любовь. Потому что любовь над законом, и если ты по любви это будешь делать, тогда и вреда не будет. Но если ты без любви начнешь кого-то копировать, законы тебя просто приведут в негодность. Вот если человек находится в состоянии покоя или прямолинейного движения, вот это режим дня брахмачария, и как-то не определились, они ничего такого еще не делают, они определяются. Правильно. Правильно. А вы думаете, сейчас таких нету? А вы думаете, он просто сидел и ничего не делал? Я думаю, он думал. Прабхупада, как Илья Муромец, до скольки лет, до пенсионного возраста сидел и вроде бы ничего не делал. Хотя ему сказали там, а потом уже дедушка пора на покой, он пошел и там за 11 лет там всех это перевернул вверх тормашками. Чем вам не Илья Муромец?
Можно? Да. Я просто хочу сказать, что здесь надо, наверное, отличать инерцию тела от инерции человека. И можно быть в инерции тела, но творить в это время.
Инерция, когда ты не идешь своими руками, ногами не шевелишь там, а просто сидишь, и меня гуру там вывезет.
Нет, и творишь, и можно
когда, творить. Когда ты творишь, а творишь — это тоже движение. Творишь — это ты из одной реальности перемещаешься в другую, потому что нельзя.
Да, это движение души и человека.
Да, движение души. Вообще, если это не движение, значит, это труповозка везет тебя на съедение. Вот и все. И ты можешь находиться в религиозной организации при этом. И они вот, что ж они больные-то ко мне? Смотрите, еще раз. Первое. Мы на этом закончим, делаем перерыв. Да, перерыв закончим, потому что я ничего так и не могу начать. Инерция. Бездеятельность. Сразу, бездеятельность. Инерция в механике свойства тела сохранять равномерное прямолинейное движение. Не сказано какого тела. Или покоя, когда действующая сила на него отсутствует, или уравновешена. А вот интересно. При действии неуравновешенной системы сил инерция проявляется в том, в чем проявляется инерция, да? В том, что тело изменяет свое движение постепенно и тем медленнее, чем больше его масса, которая является мерой инерции тела. Вот поступила новая водная. Надо соображать. А ты так, как это ледокол, да? В народе называется тормоз. Почему ты тормоз? И что тебя тормозит? А тебя тормозит некоторые стереотипы, которые уже заранее тебе дали ответ на эту ситуацию. Пришли какие-то свидетели Иеговы или свидетели там Кришны, и те уже рассказали, как, что будет, если что. И ты уже это знаешь. И вот она индивидуальна только для тебя. И ты тормоз, ты медленно перевариваешь. И потом поезд ушел. В народе это называется трусливость. Просто трус. Потому что ж тебе нужна гарантия. Я смелый только, когда мне гарантирован успех и победа.
Информацию нельзя переваривать. И это называется
трусливость. Переваривать надо, переваривать надо. Я как-то вам зачитывал День мага. Когда нету дела, тебя Господь никуда не зовет, сел перед сном и переварил. А когда в бою, некогда думать, когда ты должен натренироваться, а в бою там инстинкты уже не работают. Понимаете? Есть время для еды, для переваривания и есть для чего-то. И не перепутай, мы же путаем. Когда надо переваривать, когда надо уже что-то выдавать на гора, мы перевариваем. Что делает дьявол? Он говорит, когда Бог тебе подает информацию, надо ее переварить. А тут написано, это приказ. Это приказ, как на войне. Голос сердца, да. Если я тебе сердце говорю, не думай, беспрекословно подчинись. Иначе, и написано, что будет иначе. А вот когда извне идет какой-то приказ, он говорит, подумай хорошенько. Вот в чем разница. Бога это не надо. Любовь нельзя обсуждать. Сердцу не приказывать, потому что оно само командир. Это Бог и есть. Ну, главное не перепутать, да? Итак, я сейчас прочитаю про инертность, и мы перерывчик сделаем. Минут так, на несколько. Так, инерция, при действии неравновешенной, то есть если все-таки какая-то сила доминирует и происходит изменение, а это всегда происходит, То есть это только в лабораторные условия можно, вот она летит по прямой, и никто на нее не действует. При действии неравновешенной системы сил инерция проявляется в том, что тело изменяет свое движение постепенно и тем медленнее, чем больше его масса. Масса нашего мозга, а вернее масса наполненности чем-то нашего мозга, мы должны, слышали, свято место пусто не бывает. Как заполняются наши мозги, как нас кодируют. Вопрос неправильно задан. Когда нас кодируют? Нас кодируют тогда, когда Господь нам что-то говорит. Вот если у меня все в порядке, знаете, если все в порядке, нет никаких проблем, все хорошо, и мне кто-то рассказывает чего-то, а я говорю, да-да, интересно. Потом приходит, помнишь, я не помню. А я не помню. Да мы же тебе говорили. Или потом у меня какое-то откровение, мне говорит человек, я тебе год назад это говорил. А я не помню. А знаете, это некуда было положить, потому что место мы мы не совсем как компьютер, мы не совсем как память компьютера. Господь освобождает место, причем освобождает его для себя и дает нам вводную, куда двигаться. Но если я протормозил, и он осветил это место, вот оно, свято место, а я начинаю думать, и вот на это освященное место западает какая-то директива извне, и вот там она остается. И чем больше у меня этого хлама там накопилось, вот в это место, понимаете, только тогда я больший тормоз, понимаете? Потому что то, что Господь, оно живое, а это мертвый груз. Мертвый груз. И пока я это все не это самое, и мне называют трус. Вот так образуется трусость. Нерешительность называется. Я не могу решать. Почему? Потому что то, что меня приняло, вот это на святое место моего мозга там, или мышления, оно ж не просто так. Оно теперь решает. И оно как закон, оно непереваренное. То, что мы едим, мы не перевариваем. Мы просто его как-то анестезируем, чтобы меньший вред. Представляете, какая милость Бога, мы еще не сдохли до сих пор при такой еде. Вот. И с мышлением то же самое происходит. Но, в принципе, как если верить Иисусу, мы же немножко сдохли, потому что, он говорит, мертвые пускай хоронят своих мертвецов, они не соображают. Они не могут без вот этого, без вот этого, без системы обеспечения, без системы питания, в лес выкинь, погибнут. Мы давно уже зависим от внешних систем, от посредников. И мы стали беспомощные. На сколько? На 95%. И мы живем, мы привыкли, мы эту систему как мать родную. Знаете, видел фильм, какой-то ковбойский фильм. Как же его, не знаю, как Идальго, по-моему, называется. Что один там, ну знаете, Америка впереди всех. Этот американский такой полукровка, полуиндеец, полубелый, среди индейцев, и у него там этот мустанг, который в коричнево-белых таких плямах. А вот эти азиаты, они каждый год устраивают гонку. Кто выиграет эту гонку, получает там очень солидную сумму. И вот этот вот ковбой со своим, они же все приручают своих этих, ну, кнутом и пряником там этих, а он просто друг. И, в общем, он выигрывает это все. Все выигрывает. Выигрывает, и все говорят, беспородистый, непонятно, какой-то мустанг обскакал всех вот этих вот королевских кровей. Но я не для этого говорю, потому что в конце он пришел, он выиграл этот куш, он заплатил, там освободили индейцев, освободили, которых уничтожить хотели мустангов. Ну, сделал такой широкий жест, себе ничего не взял. И он освобождает и вот эти мустанги, которых просто на уничтожение, чтобы не портили породу. Как знаете, во Франции уничтожаются некоторые виды винограда, потому что вот такие вот с такими гроздями, а вот эти дикие, зараза, опыляются, и они опять мельчают. Люди даже не понимают, что эти дикие лучше. Вот. И так этих коней решили, чтобы они там никак не спаривались, их отпускают. И вот этот его мустанг, который был другом, который служил ему на протяжении там очень много лет, чувствует, что вот там воля, там жизнь. И он начинает снимать с него седло, узду, подпругу. И там такая куча образовалась. Я так смотрю, и мне такая мысль. Вот все блага цивилизации и прогресса, которые есть у нас на человеке, это вот эта сбруя коня. И служит она исключительно, как меня эксплуатировать. Нам кажется, что это удобно нам, но это исключительно удобно для нашей эксплуатации кем-то. Понимаете? Мы так далеко и так долго к этому привыкли, что у нас даже мысли не возникает, что может быть по-другому. А и так и есть. Одежда нужна для того, что вот вожделение, прелюбодеяние, так мы настроены на это вообще, но это надо же мозги было настроить. На это. Да, мы сейчас не можем без одежды. Не можем. Мы не можем, чтобы не холодно, да, у нас уже иммунитет не тот. Не может, не можем. И так далее. Так, я все-таки дочитаю. Перерыв затянулся. Перерыв, дочитаю. Итак, при действии неуравновешенной системы сил инерция проявляется в том, что тело изменяет свое движение постепенно и тем медленнее, чем больше его масса, являющаяся мерой инерции тела. Кстати, дальше там я по энциклопедии читаю, написано инертные газы. Все знают, что такое инертные газы? Те, которые вот ни с кем не взаимодействуют, они вообще отдельно. Инертные газы написано то же, что благородные. Я так подумал, вот те, вот, которые нами управляют, вот они благородные, они ну, ничего не делают, они благородные. Все, что делается в мире, плохого, хорошего с нами, делается нашими силами. И власть на земле, она власть людей, просто у нас, нам сюда внедрили, зачиповали уже. Не надо чипа никакого, достаточно внедрить какой-то стереотип, и все, мы ее отдаем. Инерция присуща всем материальным объектам в одинаковой степени, всем. И мы материальные, то есть мертвые. Если мы инерционны, если мы идем по течению, если мы не из ряда вон. Понимаете? Все. Так, что хорошего я сказал? Хотел сказать до обеда. А так это сказать кулинария. Что хорошего я сказал? Посредник. Однажды на землю пришел посредник. Кто-то его называет Люцифер, кто-то называет Сатана. И мы все теперь хотим быть похожи на него. У нас это совершенство, кажется. Посредник. Никакого посредника. Нигде в природе нет посредников. Нету. Все служат друг другу напрямую. Это называется любовь. Напрямую это любовь. Без любви нужен посредник. Этикет как посредник. Да?
Ну так как же на рынке торгуют?
Это после обеда, то есть после перерыва. Давайте это, а то время уже.